Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Украинские беспилотники по турецким лекалам. Киев подыскивает место, чтобы наладить производство БПЛА «Байрактар». По словам вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, Украина на такую кооперацию пошла, потому что Турция готова инвестировать в этот проект. Первоначально речь шла о размещении производства на одном из предприятий «Укроборонпрома». Теперь же хотят реализовать проект с нуля. Предполагается, что на предприятии «Байрактар» на Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы. Предполагаемый рынок сбыта не только внутренний, но и мировой. Анкара и Киев рассматривают также возможность совместного производства передвижных противотанковых ракетных комплексов. Предполагаемая сумма контракта, как следует из открытых источников, $69 миллионов. Подробнее поговорим об этом прямо сейчас. На прямой связи со студией «Спутника» директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, приветствую вас.
Да, добрый день.
Алексей Иванович, на Украине есть потенциал для такого производства или действительно придется все возводить с нуля туркам?
Знаете, сейчас трудно говорить, что удалось сохранить. Потому что по разным направлениям разные результаты, так говорится, разгрома украинского ОПК. То, что это был часть, причем лучшая часть советского оборонно-промышленного комплекса, это так, безусловно. Ну, достаточно сказать, что и тяжелые ракеты, и двигатели вертолетные, и системы управления, и программное обеспечение. Все это делалось на Украине. Но проблема заключается в том, что Украина последние 30 лет этим не занималась. Она активно распродавала советское наследство, а потом просто приватизировала и разбазаривала то, что оставалось. Ну, я, например, знаю случаи, когда целые заводы скупались и закрывались, да, и поэтому очень трудно сказать. Скорее всего, все-таки вот та идея о том, что все придется начинать с нуля, да, какие-то кадры остались, человеческий капитал, ну, с поправкой на то, что это на 30 лет уже стало старее, и какие-то конструкторские остатки школы остались. Все это, безусловно, советское наследство, еще какие-то крохи остались. Но ничего сделано не было. Более того, то, что оставалось в небольших даже долях, было пущено в самом таком варварском, уничтожающем виде, в разгром, что называется.
Алексей Иванович, а беспилотники, они вообще обязательно, например, должны... Ну, не то чтобы обязательно, но если существует авиапроизводство, можно сказать, что вот оно создано для, в том числе,
беспилотников? Ну, да, я понимаю, на самом деле это заблуждение. Или не думать, что вот самолеты какие-то производились, гражданские там или военные, предположим, их легко перепрофилировать под другие, там, гражданские на военные, военные на гражданские. Значит, любая конверсия или реконверсия, как хотите, она предполагает как минимум три элемента. Это, во-первых, деньги, во-вторых, подготовка кадров, и, в-третьих, новые технологии. Вот все это придется начинать сейчас с Украины с нуля. Поэтому то, что производили хорошие самолеты, причем уникальные самолеты, это правда. То, что сейчас ничего не производится, это тоже правда. Что из этого осталось, что удастся собрать, это большой вопрос, потому что, ну, вот я просто сужу по опыту «Алмаз-Антея», когда люди в нулевые годы стали собирать по крохам на северо-западном центре или на других заводах людей, восстанавливать все это. Это стоило, конечно, огромных трудов, бешеного энтузиазма. Но причем при том, это было все-таки 20-25 лет назад. Если бы сейчас взялись за это дело, честно сказать, я не очень уверен, что что-то бы получилось, потому что в 2001 году «Алмаз-Антей», скажем, Обуховский завод в Санкт-Петербурге уже готовили перепрофилировать под дискотеку, там, под какую-то игротеку, уже даже стали цеха ломать. Поэтому что сейчас осталось, очень трудно судить. И начинать, скорее всего, придется с нуля, рассчитывать на какой-то потенциал не придется. Причем проблемы здесь есть еще и такого рода. В Советском Союзе мы достаточно здорово развивали беспилотники. Но потом, к концу 80-х годов, в известное время Горбачевское, вот эти программы слили неоправданно. Кстати, не только на Украине, но и в России. Но в России спохватились, стали восстанавливать с опозданием. И вот сейчас мы наверстываем, надо сказать, успешно то, что потеряли в предыдущие годы. А на Украине этим не занимались. Поэтому, опять же, придется начинать с нуля. Теперь я совершенно не уверен, что совместная продукция Турции и Украины найдет сбыт. Рынок давным-давно, в том числе беспилотников, поделен. Есть очень хорошие образцы. Очень хорошие образцы делают в Израиле, во Франции, в Великобритании. И прорваться туда украинскому товару будет крайне тяжело.
Угу. А можно ли его именовать вот на данный момент именно украинским? Потому как все-таки бренд, во всяком случае, на слуху у тех, кто интересуется войнами, конфликтами. Байрактар сейчас звучит в контексте событий в Нагорном Карабахе. Насколько я понимаю, проявляет себя достаточно неплохо. Какой в таком случае интерес у Турции размещать производство на Украине? Там что, дешевле рабочая сила? Или им нужны новые мощности? Или может быть, здесь политика каким-то образом замешана?
Вот по праве сказать, я думаю, что здесь больше политики, чем каких-то других интересов. Ну, беспилотные летательные аппараты, в том числе и ударные, у Турции, конечно, хорошие, но воюют все-таки не чудо системы, такого нет. Воюют целиком системы, и воюют командиры, и те, кто ими управляют. А в общем, это все должно быть объединено в некоторые воинские части, да, то есть... Представьте себе на секундочку, что вот таких беспилотников завтра украинцам поставили там 5000 штук, вдруг поставили. Ровным счетом из-за этого ничего не произойдет. Это просто будет пустая трата времени и денег.
Но я понимаю, что здесь закладываются украинские власти именно на экспорт, что они не только, например, могут себе, да, оборонзаказ.
Это да. У украинцев оформить. Большой опыт. Они распродали все, что было, в том числе даже хорошее, в том числе то, что было им нужно. Продавали все, в том числе и нелегально. То есть это да. Это такая, знаете, типичная, я бы сказал, украинская черта. Продажи налево-направо, все что угодно. И в том числе военной техники. Поэтому опыт у них есть, в том числе нелегальных продаж. Это да, это будет.
А, то есть таким образом, например, Турция может выйти на нелегальные рынки?
Да, вы правильно меня поняли, что можно через Украину выйти по ее каналам на поставки к каким-то странам, где Украина уже нелегально что-то такое продавала.
А то есть так просто с улицы Турция туда не может выйти страны?
Но она не захочет рисковать, потому что есть серьезные ограничения. Вообще этот рынок, он хорошо регулируем. Вот, там ведь и штрафные санкции накладываются, и финансирование перерезают, и даже людей убивают. Поэтому это такой полукриминальный рынок.
Угу. Вообще, если вот так вот в общем смотреть на этот проект, насколько он может оказаться перспективным, учитывая, что вроде как турки готовы вкладывать деньги? Проконтролируют ли они, как это все будет организовано, или это может кануть в лету на каком-то этапе?
Вы знаете, меня во всей этой истории беспокоит просто вот то, что какое-то сотрудничество вообще намечается военно-техническое. Пока масштабы его крохотные, эти там деньги очень небольшие, из этого какого-то эффекта большого не получится. Военно-политического эффекта тоже не будет, потому что нет чудо-оружия, против него есть системы прекрасные, скажем, те же самые добровольцы в республиках в Донецке, в Луганске сбивали прекрасно самолеты из ПЗРК. Так что здесь вопросов каких-то я таких серьезных не вижу. Но сотрудничество отчетливо есть политическое, геополитическое Турции и Украины и по Крыму, и по Карабаху. Там. То есть это есть.
Это кому больше нужно, Киеву или Анкаре?
Я думаю, что некая ось формируется, за которой стоят, на самом деле, Соединенные Штаты. Они сколачивают широкую коалицию, которая выходит за рамки НАТО, и где не только натовские страны участвуют, но там есть и нейтральные, и неприсоединившиеся страны. Возьмите какую-нибудь там международную экспедицию, условно говоря, да не условно, а в Ираке там, или в Сирии, там вы увидите и среди участников и государства, которые не принадлежат к натовскому блоку.
Спасибо за комментарии, Алексей Иванович. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».